и дальше мы пустились обратно в путь, это как бы, ну, немножко снижение. Оно незаметно, это снижение, потому что Микик, он, Мишлеш, он так, он на такой площадочке стоит между горами, но по высоте это очень высоко, высокое, правильно я говорю?
Это полная граница, на котором ничего нет.
Да?
Да, там ничего
нет. Ничего себе нет. Да, просто
можно.
Да, и вот мы приехали в Микик, и там мы ночевали у замечательного фельдшера, который упоминается в книге «Жизнь как экспедиция», там написано, что информант был замечательный фельдшер Аскер. И вот когда мы ехали, вверх поднимались, мы заехали на минутку в Микик, возле школы стояла пара мужчин или трое, мы вышли и вот открыли книгу, рассказали, что вот мы вот с Майбель, про Кибрика. И я говорю, вот тут был такой фельдшер Аскер. Очень хороший. Один из этих мужчин сделал шаг вперед и сказал, я Аскер. Потом мы долго шутили, что он стоял 30 лет, ждал, когда приедут снимать фильмы. Просто нас ждал этот человек, он сказал, я Аскер. И все так все сразу раздвинулись почтительно и поняли, что мы его кунаки. И уже больше не было даже никаких сомнений. Хотя у меня был там контакт директора школы. Но даже директор школы уже был предупрежден, что мы гости Аскера. Потому что поэтому Аскер потрясающий совершенно. Он не только помнит мой приезд с папой в Микик в 84-м году. В 84-м году мы заехали в Микик, мне кажется, что минут на 15, ну, на 20. Может быть, я ошибаюсь, может, на полчаса. Мне показалось, что это, ну, я запомнила всю жизнь это селение, но, видимо, от одновременно от восторга и от испуга у меня какое-то усечение памяти произошло. И он мне рассказал историю, что у него была лошадь у Аскера, и что мой папа тут же сказал, вот моя дочь очень любит ездить верхом, а нельзя ли ей покататься? Он сказал, да, пожалуйста, я, кажется, я там в Микике поездил на этой лошади. Вот, и он помнит это всю жизнь, Аскер. Вот. Я это забыла, у меня какое-то затмение. Я просто помню, что это было потрясающее архаическое такое селение. В нем буквально, что ли, за полгода до этого или за год до этого провели лечение. То есть это было как... Я помню слова Сандро Васильевича Кордасова, который сказал, вот посмотри, вот примерно так это селение выглядело в 15 веке. Там, вот, и, то есть это было абсолютно архаическое селение с плоскими крышами, все только натуральное. Не плоские,
а сейчас не то уже, да?
Ну, все переделано, все везде переделывается. Поэтому есть только осколки архитектуры, остатки, которые не ценятся, не принимаются местными жителями.
Зато медведики ходят.
Медведики,
да, ну вот как раз это следы.
Следы медведика, которому очень нравится шиповник.
Шиповник, это вот он шиповник обожрал, вот это то, что осталось.
Да, шиповник.
Что вы нам показываете?
А может, пригодится?
Следы.
Это очень важно.
Будете ходить с ним по горам, решите, как это мило, а это, в общем,
даже не бежать. Это такие гельмец, которые еще будет у нас. Это вот другой противоположного склона, от Микика, как бы, над Микиком склон, вот там гельмец.
Жили мы в Микике у Аскера очень счастливо. Вот она, Аскер наш прекрасный. Жили мы у него очень счастливо. За исключением одной детали, которая у нас там произошла. Андрей, рассказывай, давай.
Ну, я даже не знаю.
Ну, вот села я, ну, давай я тогда. Ты сейчас будешь продолжать. Вот я тут картину покажу. Вот эту картину села рисовать у реки. Это где-то в 2 километрах от деревни. А Андрей с Расулом запустили нашего дрончика. А я села рисовать, положила краски, ветер дует, я спешу. Андрей ко мне подходит и так стревожно говорит, кажется, наш дрон пропал. Ну вы знаете, Андрей, кто его знает, он всегда шутит. Я думаю, опять шутит, не обращая никакого внимания, прям по Льву Толстому, волки-волки, я не обращаю внимания, рисую, да подожди, не мешай, мне надо сказать. Ну, потом я слышу, там какое-то у них с Расулом волнение уже какое-то обоюдное, вдвоем они. Но я все равно спешу, рисую, и тут они ко мне подходят, говорят, мы сейчас поедем его искать. Они садятся на машину, так сказать, мою, я только что ее водила, и уносятся куда-то от меня вдаль. Я остаюсь абсолютно одна на берегу реки, я продолжаю рисовать. Поэтому эта картина самая такая, в общем, прорисованная оказалась. Несмотря на холод, я ее как-то имела возможность прорисовать, потому что их нет. Полчаса нет, 40 минут нет, их нет час. Я ничего не понимаю. Во мне начинает назревать такое возмущение. Как это так, Андрей, во мне совершенно не волнует? какой-то лютый, какие-то путники, какие-то машины проезжают. Через некоторое время я поняла, что мне уже надо не за себя волноваться, а что-то это не то. Если Андрей так долго обо мне не волнуется, уже пора волноваться о нем. Он что-то не то делает, он как-то не так ищет. Вот, и я все собрала, все свои котомочки, и пошла пешочком в Никит. И там я их, к счастью, нашла через какое-то время. Не сразу, но я не буду подробно так все. Короче говоря, теперь... Давайте или
Расул
рассказывает, или ты.
Ну, а чего? Свою версию.
Покажи нам видео.
Просто я могу показать последний полет.
Да, сейчас вы увидите последний полет этого...
Начинается с Кастрюльбу.
Нет, вот Расул...
Мы его искали до потери всяких чувств. Не нашли. Ну, это вот видите, уже была вторая половина дня. В общем, искали его до полной темноты. Под мелким дождиком. При этом вот так это выглядело. Смотрите, как
А то, что он снимал вот последний полет,
это я... Полет. Он на телефон бросает. Поэтому сохраняется на последний полет. Представляете, какое чудо.
Эффектив. Ну, какие-то помехи там вот выделяют. В общем, судя по всему, в общем, он
как на пароходе
он был сбит сигналом пограничной вышки.
Не бандитская пуля его сбила, а наша родная
вышка. Потому что сигнал пропал. Вы сейчас увидите, что в принципе...
Да, это так выглядит на дроне красиво очень.
Это вот Микик, да, как раз.
Как на
вертолете какой-то.
Вот это телевизор, там сейчас все будет видно на ладони.
Так, а сколько процентов путешествий он снял у вас?
Где-то половину, к сожалению, да.
Ну, с каких повехи?
Начинаются повехи.
Да. Ну и все, а тут он теряет управление.
А вот глубоченное ущелье вот там, внутри ручеек течет по дну его.
Вот он туда и упал. Судя по всему. Но судя по GPS сигналу, который он издавал.
Теперь Андрей пытается его вернуть домой, к себе. Он поворачивается, собирается лететь к нему. Честно, как хороший преданный друг. Вот. Разворачивается. Такие красивые горы. Вот там вот видно сейчас реки, вот где я рисую, где наша машина стоит, вот сейчас. Вот там я рисую, и тут вот его последние кадры, к сожалению, тут он
прекращает.
Что-то ему нехорошо становится, не по себе, плохо он не может, почему-то ему что-то мешает он, но не физическое, потому что иначе бы он упал бы.
Нет, потому что он теряет сигнал в воздухе, не то, что он упал. А потом он
опять... Его потащило туда, к этому ущелью.
А потом он опять появился, сигнал его, ну, видно было картинку, все.
Потом, как Андрей говорит, еще он подал знак, то есть он прислал Андрею фотографию, где он лежит в траве. И вы представляете, какой у нас был стимул его искать? Мы вот эти четверо совершенно... Ну, еще до меня там Андрей с Расулом искали, так сказать.
А чем же его могли сбить?
Да? Я могу рассказать, что там стало. В общем, последнее время даже, наверное, знаете, что вот эти разведки очень усиленно, очень сильно идет этих дронов. И их некоторые товарищи, типа Навального, используют для того, чтобы снимать вот эти дома богатых, там депутатов там, и так далее, чтобы так вот выкладывать какую-то информацию. Разработали, значит, систему, которая сбивает эти дроны. Да, электроника, да, сейчас очень развивается. И эту систему, может быть, вот военные использовали по всему руслу вот этого Самура, стояли пограничные заставы. Потому что там граница с Азербайджаном практически через гору. Она видна была прямо на ощупь, вот, как, да, вот, осязаемо эта граница. И, значит, вот когда мы
доехали, вот там, за горой,
мы, когда были Мишлещи, мы снимали. Прямо над погранзаставой пролетел вот этот наш дрон,
да,
снял,
да,
все там, да, хороший материал, принесли.
А то место,
где мы рисовали, там эта погранзастава стояла уже недалеко совсем, на противоположной стороне. И, значит, Андрей говорит, что там пропал. Но у нас была мысль, что могут там ее сбить, этот дрон. Но когда Мишлеча уже вот как бы опробировали и не сбили, мы подумали, осмелели, уже что там не опасно. Мы просто думали, как Азербайджан не стоит, не стоит, мы над этим думали. А на самом деле оказалось, что, видимо, они следили.
И,
да, и там практически, судя по вот этому видео, там, значит, физического воздействия не ощущается, что его там чем-то камнем сбили или что-то там с ним стало. Его просто отключили спокойно и, значит, сказали, все, хватит. Мы с Андреем побежали по этим камням, по этим ущельям. Я смотрю, как он в этих своих больших, этих огромных ботинках там карабкается, большие. Я быстро бегаю, но я не могу догнать его. Он говорит, вот здесь вот есть где-то сигнал, он бежит впереди, я за ним, в общем. Не обращаю ни на кого внимания, побежали, в общем, по этому ущелью скалистому. А там за селением есть вот это место, вот эти скалы, по которым практически люди не ходят, потому что они очень труднодоступны. Я дошли, вот, говорит, он здесь вот виден, вот этот аппарат. Я говорю, да, нет. Ты здесь стой, я сейчас туда пойду, залажу на эти вот эти скалы и принесу тебе, возьмем. Значит, он передал мне этот аппарат, который показывает, где он находится. Я поднялся туда, все, как-никак, я привыкший, здесь все у меня подошел, да. Я знаю, что это очень опасно. Я сказал, я прошу его, вот, только ты вот, за мной не ходи. Я дохожу, значит, до этого места там камешки падают, там и так далее, вот уже вниз, вот над стопостью, да, сипучие такие. Да. Смотрю, он прямо за мной появился, Андрей. Ладно, стали искать место. Он говорит, показывает вот там, в другом месте. Говорит, туда не ходи, опасное место, это вообще невозможно, там пропасть прямо вот. Нет, говорит, надо, значит, он прошел, и пошел мелкий дождь уже. И сколько стало, там трава, там камни, ну... Я шел тоже, и пару раз упал, Андрей, я так представил ситуацию, если, не дай бог, что-то там станет, где, что, как, и как вот будем объяснять, что там происходит. Я говорю ему, вот этот дрон не стоит того, чтобы мы вот так рисковали, нельзя, давай, если ты сядешь в этом месте, дай мне вот этот аппарат, я буду искать опять, поэтому, значит,
нет.
Но дело в том, что там местоположение немного менялось все-таки. Вот сперва показывал вот это самое опасное место, там потом кустарники. В общем, до вечера искали, пришла Нина, мы спустились вниз, еще раз поднялись опять на это место. Это было очень ужасно, и вот этот человек, он не осознавал тогда, что он такой риск.
Утром пришли дети из школы.
Да.
Ну, в общем, искать.
Спали до полной ночи.
Они, правда, не
так. Вы видите, азартные моменты. Каждому из нас кажется, что вот-вот мы найдем.
Я вот еще одно предложение завяжу. Значит, вот этот аппарат, телефон показывал, что этот инструмент находится вот здесь. Я стою здесь, значит, обхожу его в сторону, он показывает, что там. Я перехожу туда, показывает, что здесь. А там кустарник просто, и все, больше ничего нет. Там все видно, что там, мы стояли так, да? И я подумал, что все-таки данные вот этих аппаратов, которые датчиков, которые сбивают, может быть и ложное, так сказать, сообщение о том, что находится вот там, чтобы путались себе и запутались. Вот, вот такое приключение.
Да, вот. Он какой вообще по размеру?
Ну, он небольшой, но вот такой вот, 4, значит, этих движка стоят, здесь красный вот. Черный сам аппарат, красная верхушка, как детский автомобиль. Они есть, они недорогие, но там этот аппарат был очень хорош тем, что у него была камера, которая вот снимала, как видели, вот очень хорошо, и управляемость там несколько километров. Ну, а так, на самом деле, его вот, видимо, вот эти, так сказать, ну, вот сбили вот этими, да.
На следующее утро, в общем, мы еще там немножко поискали, но да. Решили, что уже надо двигаться дальше все-таки.
Да, пришлось все это бросить.
И мы поехали вот в этот вот гельмец, вот, который мы здесь вот видим, вот, как на скале. И вот мы над ним, как бы, ну, крайний дом, который выше всего Гельмеца, там живет поэт.
Но он будет в фильме. А да. Я, знаете, хотела еще одно слово сказать, когда мы в Бекике после поисков вечером сели, уже ужин, вот такие усталые. А вот поэт, да. Но он будет в фильме обязательно. Сели усталые за стол, аскер такой сидит, говорит, хорошо, что мы оттуда ушли. Сейчас там точно медведь ходит. Откуда вы знаете? Он очень любит такую погоду. Я говорю, дождик же. Так он очень любит дождик, он точно знает, что там людей не будет, и он прямо к домам подходит, вот, и там шиповничка лакомится. Так что мы там лазали, еще не думали об этом аспекте. Хотя Расул все время говорил, это он, это медведица подарок дрон взял и унес. У него была такая теория, что это медведик украл дрон и унес свои медведи. Да, леденец.
А если встретить медведя, медведь испугается?
Ну да, они пугливые бывают, они особо... Ну, там я чему удивлялся, вот прямо в селении, вот дома, вот эти следы, прямо вот, вот дом, вот прямо во дворе дома вот эти следы, там вот эти сушеные колбасы, там был огрызок вот этой колбасы, а там прямо рядом и кури, значит, куриами запирали, прямо через забор, когда перелезали.
Да.
Они смело заходили, то есть как мы, так, такое содружество медведей и людей, видимо, они... Симбиоз. Да, 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 да. Ну, живут мирное существование такое.
Медвежья тема будет в третьей серии, хорошо?
Да, медведи, они такие, ну, не безобидные такие. Они очень пугливые, если там прикричат что-то, там похлопат. Вот я помню, там в детстве рассказывали, как, значит, женщина кричат медведя, ну, она перед ней потанцует, и он... Да, да, это, если говорить, да, вот считается, если встретишь медведя, если потанцуешь, там, сделаешь.
Это надо догадаться,
что танцевать. Да, да, да. Женскую
собаку. Чем больше криков, тем лучше.
Селение Лучек.
Нас накрыло как раз снегом.
Ну, это будет тоже в
фильме. В темноте там заехали вот как раз в фотографический музей, который учительница собрала, и там вот всякие вот такие штуки, изделия.
Это учительница, которая вяжет.
Которая она сама вязала.
Это вот Расул очень восхитился.
Я на самом деле удивился, это женщина.
Вот это представляете, сколько она связалась?
В молодости, значит, у нее был тоже муж математик.
Вот она.
Он умер в аварии, и она сама одна воспитала, вырастила 5 детей, всем дала высшее образование, всех устроила. И сама вот такие вот эти ковры и так далее, все, что вот сейчас видите, это она сама.
А
это ковры, да.
Вот это она все сама
делает. Ну, ковры, да.
И ткет.
Качество?
Да, эти места вообще были ковром качеством. Была фабрика, сейчас ее нет.
А вторая, это что, камни собирала?
По горам собирала.
Надписями.
А вторая женщина, значит, у нее такая история. В школе был музей, как да, этнографический. И кто-то там, директор новый пришел, сказал, что помещение надо освободить, и музей не особо нужен. И она взяла все, что было в этом музее, принесла свой отцовский дом и хранила. Там было на самом деле очень много и камней с разными надписями, и, значит, вот наскальные изображения, которые где-то там, где-то находят, приносят там. Ну, вот такие вот артефакты, которые представляют несомненный интерес, но там они никому не нужны. И
богатейший музей.
Там хранились комнаты, которые там и текла, и рушилась.
Вот она, да. Замечательная. Она такая, конечно, подвижненькая, прекрасная. Да. Вот она, вот, которая собрала музей.
Ну теперь там туристы, ну,
вот, а утром смотреть.
Ну это не музей, это пока этот склад уже открыт.
Это как склад, это все просто разбросено друг на друге.
Да только что.
У меня очень много фотографий, там, кстати, я там все фотографировал.
Все предметы, да? Ну потом
утром,
и в Лучеке пошел безумный снег.
А утром случилось вот так вот, это, проснулись.
Это в Ртуле. Это в Ртуле, да.
Это
мы уже спустились, уже в самое такое безопасное место.
Ну да, когда пошел дикий этот снег безумный, вот, люди, которые нас там принимали в Лучеке, вот водили к учителям, помогали нам снять там музыканты, певца, они почему-то нас не уговаривали остаться ночевать.
Да, да, да.
Мы еще недоумевали, даже вот мы все трое уехали с таким странным чувством, ну как бы у нас вот это называется такая погода, когда собаку не выгонят на улицу. Мы поехали в ночь, в пургу, ничего не видно, залепляет снег окно, и ужасное просто состояние такое, как мы доехали до Рутула с большим трудом. И только утром мы поняли, почему они так поступили. Они именно нас пожалели, потому что уже утром по телевидению рассказывали, какие в этом районе там сели, оползни там,
ну, камнепады. Камнепады, обычно бывают камнепады, дорога закрывается, и все, неделю там надо ждать, пока очистить дорогу там есть. Да, понимая мы... это, вот, ну, снег нас гнал буквально вот так вот.
Да, и, видимо, посоветовали друг с другом, решили, что лучше мы скорее уедем от опасности, чем они нас будут сейчас проявлять гостеприимство и на ночь оставлять. Вот,
а потом на дороге мы видели уже прямо вот, вот туда, когда мы до Флюта ехали, там все завалено камнями.
Вот,
ну, да, вот.
Вот сейчас я вам покажу, вот поселение Флют. Уже наступила зима. Морозы
Это примерно те края.
Это мы уже простились с Расулом, он поехал.
Нет, пока перерисовала.
Нет, это еще не про. Здесь ты еще не.
А, здесь нет, еще не
простились. Здесь это мы в Клюте.
А в Клюте мы были.
Клюте первая выставка.
А в Клюте вместе.
В Клюте первая выставка.
В Клюте мы даже играли Красиво. На барабанах, конечно.
Это мы сейчас показываем.
Это Микаэлов, это удивительный человек. Это... Про него тоже, кстати, Александр Ильич пишет свои книги, вот Микаэлов. Он слепой, он сейчас ничего не видит. Он не узнавал тех людей, учителей, которые там были. Он был тогда директором школы, но зато очень хорошо помнил практически все, что происходило в экспедиции, там, как приезжали, как собирали, там, ну, очень много информации. И, кстати, вспомнил, как он подарил карту Дагестана Нине, которая тоже ничего об этом не помнила.
Нет, я потом всплыла, у меня это
вообще. Снял, говорит, со стены и им подарил.
Он снял со стены, а тогда карта была редкость, это не то, что ее можно было купить в каждом киоске, а наоборот, очень, ух ты, красиво.